В 10 главе Евангелия от Иоанна Иисус Христос представляет себя в виде пастыря овец. «Я есмь пастырь добрый», — говорит Он. «Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». В этих словах Спаситель приводит самый достоверный признак доброго пастыря, а именно, что Он полагает жизнь свою за овец своих. Не так наемник, посмотрите, как он поступает. Когда видит приближающегося волка, он оставляет свое стадо и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. И почему наемник бежит? Христос говорит нам, почему он бежит. Потому что он не радеет об овцах. Ему все равно, что будет с овцами. Он о них не беспокоится. По той простой причине, что их не любит. Он наемник. Но, возлюбленные, вернейший признак пастыря – это то, что он любит овец своих, и он любит их до смерти, до конца. Христос сказал, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Этой именно любовью и отличается пастырь от наемника. Он имеет любовь к наследию Божьему, любовь, которая готова положить душу свою за овец. И вот, дорогие мои, истинный служитель Церкви Христовой, всецело преданный своему Господу, не может не отражать своего хозяина. Об апостолах сказано, что их узнавали тем, что они были с Иисусом. Они иначе не могли, как проявлять качества, характерные тому, которому они служили. И первое, что верный служитель Божий должен проявлять, это любовь. Любовь, которая готова пожертвовать собой ради тела Христова, ради Церкви Божьей. Эту любовь ни один человеческий язык не способен описать. И хотя ее не опишешь, Христос говорит, что она узнаваема всеми. Так узнавали первых христиан. В своих произведениях Тертуллиан говорит, что одна из замечательнейших особенностей апостольской церкви была их любовь. Так что язычники должны были с восхищением сказать, смотрите, как они любят друг друга. О, дорогие мои, как необходима эта любовь. Поверьте, что служение наше ничего не будет стоить, если в нас не будет этой любви. В своем первом послании Фессалоникийской церкви апостол Павел, как верный пастырь, выразил эту любовь к ним такими словами во 2 главе, в 7 и 8 стихах. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Как примерный Божий слуга, он готов был не только проповедовать, но если нужно и отдать душу свою». «Ну да, скажет кто-нибудь, нетрудно любить людей, которые нас любят». И действительно, тут нет сомнений, что фессалоникийские верующие были таковыми, их не тягостно было любить. Но читайте другие послания апостола Павла, и вы в них обнаружите ту же пастырскую любовь ко всем святым. Возьмите, например, коринфянских верующих. Это были люди совсем иного склада. Они немало причинили скорби сердцу Павла, и все же он им говорит, «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Любовь Павла к верующим в Коринфе мы видим уже из первого его послания к ним. Со скорбью сердца он должен был обличить их об одном ужасном грехе, который остался в их среде ненаказанным. И это причинило ему много слез и боли. И вот во втором послании он им пишет. «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, которой в избытке имею к вам». Нет, любовь Павла не ограничивалась только к некоторым членам Церкви Божьей, но к всему телу Христову. Однако всю широту, долготу, глубину и высоту Христовой любви апостола Павла к человеческим душам мы видим в его отношении к своим братьям по плоти, к израильскому народу. Выслушайте эти потрясающие слова того, который был апостолом не израильтян, но язычников. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя, в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Дорогие мои, как объяснить эту любовь, это чувство к погибающим душам? Воистину, ни один человеческий язык не способен его объяснить и анализировать. Это любовь свыше. Она не поддается человеческому разуму. Она сверхчеловеческая. Это любовь, которую может дать только один Бог. Наша человеческая любовь не умеет так любить. Она весьма ограничена. Она любит только до определенной степени. Не как любовь Божия, которая любит до смерти, до самого конца. К примеру, возьмем случай из жизни апостола Петра. Многим из вас его история хорошо известна, но ее стоит повторить. Я так благодарен за Петра. Сколько поучительных и назидательных уроков мы можем извлечь из его переживаний и примера. Вы помните, как он незадолго до распятия Спасителя хвастался своей преданностью, верностью и любовью к нему? Когда Христос сказал своим ученикам: «Все вы соблазнитесь о мне», то как реагирует Петр? Слушайте, что он говорит: «Если и все соблазнятся, но не я». И Христос вторично говорит то же самое, особо выделяя Петра, говоря ему: «Истинно говорю тебе, что ныне в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». И сказано, что Петр еще с большим усилием говорил: «Хотя мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». «Да, если и все соблазнятся, но не я», горячо заявляет Петр, этим резко отделяя себя от всех остальных. Петр, безусловно, любил своего Господа, но, увы, его любовь в горниле испытания не выдержала, ибо там, у вражеского костра, Петр во всеуслышание других, под обвиняющим пальцем девчонки-прислужницы, превращается из любителя Христова в хулителя, клятвенно доказывая, что он вовсе не друг Христу. О, дорогие мои, жалкая наша любовь! Не устоять ей в момент такого испытания. Но благодарение Господу Он нас не оставляет надеяться на нашу способность любить. Если мы желаем иметь Его любовь, которая выше небес, то Он готов ее дать каждому из нас. Но как нам ее постигнуть? Вот вопрос. Сами мы не можем, но благодарение Ему Он может. Нет, Спаситель не оставил Петра хромать своей любовью, но дал ему любовь, которая оказалась верна до смерти. И как же произошло это чудо? Имейте в виду, что от начала и до конца это дело самого Господа, и начинает он его ходатайственной молитвой. Да, еще до того, как Петр начал спускаться по этой ужасной лестнице гибели, Христос его опередил, окружил силой своей молитвы. «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, то есть всех учеников, как пшеницу, но я молился о тебе, Симон, особо за тебя, потому что тебе грозит особая опасность, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Да, Господь не мог иначе, как позволить врагу накрепко встряхнуть свое чадо. Для чего? Для того, чтобы Петр раз и навсегда понял, что он не может надеяться ни на свои силы противостоять злу, ни на свою способность остаться верным Господу, и ни на свою любовь, чтобы, если нужно, положить душу свою за других. «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы этого не было с тобою». Так ли просит Господь? Нет. «Но чтобы не оскудела вера твоя». Разве Христос не мог молиться о том, чтобы вообще охранить Петра от такого сеяния дьяволом? Конечно, но Христос об этом не молил. Почему? А потому, дорогие мои, что Петр нуждался в таком толчке, в такой встряске. Да, Христос молит, чтобы в конечном итоге его вера не оскудела, но не об освобождении от этого тяжелого переживания. Все эти непрочные и ложные основы, на которые он опирался, должны были раз и навсегда рухнуть, и Господь позволяет сатане одним мощным ударом выбить всю эту самонадеянность из-под ног Петра. Что делает Господь со своим избранным сосудом? Из вероломного, колеблющегося, неустойчивого ученика Господь соделает его избранным своим сотрудником для высшего служения, быть пастырем и блюстителем наследия Божия. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Но вы скажете, неужели из такого материала Бог может что-то сделать? Да, дорогие мои, именно эту головню Господь исторг из огня и сделал его столпом в Церкви Христовой. О, чудный наш Господь! Он знает, как сосуд низкого употребления превратить в сосуд почетного употребления. Это его специальность, слава и благодарение ему. Но, возлюбленные, для этого есть одно условие – наше исповедание. Эти потрясающие переживания позволены для одной цели – Петр должен полностью осознать себя, сперва сам узнать, кем он в действительности является, и затем он должен честно и откровенно признать себя перед Господом таким, какой он в действительности есть. На этой платформе исповедания Бог встречается с человеком. Здесь происходит это чудо, когда ненадежного Симона Господь превращает в каменного Петра. И вот, чтобы привести Петра к этому исповеданию, Господь позволяет сеять его, как пшеницу. Как же Иисус приводит Петра к этому исповеданию? Для этого Господь ставит ему три раза вопрос. «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Почему три? Чтобы напомнить ему, что он три раза отрекся от него? Не думаю. Причину мы найдем в самом слове «любовь». Слово «любовь», которое употребляет Иисус, что видно из подлинника, но не из нашего перевода, в самом высоком и сильном значении. Это любовь, которая готова положить душу свою за друзей своих, которую Петр должен был обнаружить, что не имел. Но интересно отметить, что, отвечая Христу, Петр не употребляет этого слова, он прибегает к другому слову «любовь», которое слабее слова «любовь», употребляемого Христом. И его можно перевести приблизительно так – «Да, Господи, Ты мне дорог, Ты мне по душе». Сказав это, Христос говорит Петру, «Паси ангцев моих». Опять Иисус говорит, «Симон, Ионин, любишь ли ты меня?» Продолжая употреблять сильное слово «любовь», «любовь, которая способна пожертвовать собой за других». Отвечая, Петр вторично употребляет свое слабое слово и говорит, «Ты знаешь, Господи, что Ты мне очень дорог». И теперь прошу отметить, что третий раз Господь по великой милости Своей снисходит с того высшего уровня и опускается на уровень Петровой любви, и, употребляя Петрово слово «любовь», говорит ему «Симон Ионин, дорог ли я тебе?» Вот почему, дорогие мои, сказано, что Симон опечалился. Не потому, что Христос трижды задал ему этот вопрос «любишь ли ты меня?», как будто этим напоминая Петру о его трехкратном отречении от Христа. Нет, не потому, но по той причине, что Иисус должен был снизойти на уровень Петровой любви. Петр должен был этим признаться, что не имел той любви, которая готова пожертвовать собою ради других. И заметьте, что при каждом этом трехкратном произношении Петра, что не имеет той любви, которая готова положить жизнь свою за других, Христос поручает ему величайшую ответственность, говоря, «Паси ангцев моих, паси овец моих, паси овец моих». Что сделало Петра пастырем, способным пасти овец наследие Божие? Любовь, который влил в его сердце Господь мощным излиянием Духа Святого в день Пятидесятницы. Но до этого он должен был исповедовать всю свою нищету и неумение любить так, как требуется от достойного звания служитель Божий. Да, Господь готов излить эту любовь Божию в сердце каждого из нас Духом Святым, когда мы готовы исповедовать нашу нищету. Готов ли ты? Он готов. Тебе, может быть, придется пройти этот потрясающий процесс самообнаруживания перед тем, как ты будешь готов исповедовать, кем ты являешься без Божьей любви. Но если ты хочешь иметь этот самый чудный из всех плодов Духа Святого любовь, тогда условие одно — полное исповедание перед Господом, что ты жалок и нищ, и наг без Него. Но тот же чудный Спаситель, который исполнил свое обетование Петру, сделает то же самое и для тебя. Позволь Ему совершить это великое дело в твоем сердце, полной отдачи себя Ему. Пусть Господь тебе поможет это сделать сейчас. Аминь.